А вы говорите, мили. Положить на мили с прибором.
Я ему что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 26 июля, сейчас 17.08. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый вечер всем, кто к нам только что присоединился. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение одну тему. Будут голосования, будет обсуждение, но сначала все-таки пробки. Прямо сейчас 4 балла. 4 балла нам обещают на 5... А, нет, подождите, уже 5 вечера и уже 4 балла. На 6 вечера нам обещают 5-бальные пробки. К 7 вечера, судя по всему, люди будут из города разъезжаться, и пробки станут уже 4-бальными. Главные проблемы из того, что я вижу на московских дорогах, это, судя по всему, Можайка. Выехать по Можайскому шоссе из Москвы достаточно проблематично. Там даже не красный, а бордового цвета пробка. Еще то, что касается серьезных пробок, это третье транспортное кольцо и в ту, и в другую сторону в районе Лужников, и тоже в ту, и в другую сторону третье транспортное кольцо от Ленинградки до проспекта Мира и в прямо противоположном направлении. В целом, напомню, нет, пока я говорил, 4-бальные пробки стали 5-бальными. 5 баллов прямо сейчас, 5 баллов в 6 вечера, а в 7 вечера уже 4 балла. Срочное сообщение. Минюст признал иноагентом издания «Бильд» на русском. Об этом пишут сейчас все информационные агентства. Ну и Роскомнадзор в эти минуты комментирует ситуацию вокруг Ютуба. Сообщение, я цитирую, по тому, как приводит это сообщение агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства. Прямая цитата. «Многочисленные нарушения нашего законодательства, неуважение к нашей стране и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube. И у нас достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации. Право их использования мы оставляем за собой». То есть из этого сообщения не вытекает, что что-то с YouTube Роскомнадзор уже делает. Есть инструменты, и право их использования там оставляют за собой. Следим за этим, следим за другими новостями и приступаем к обсуждению темы. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил депутатам Государственной Думы предложение по совершенствованию миграционного законодательства. Он предложил ввести, цитата, «весомый налог за использование труда иностранцев», экономически мотивировать бизнесменов привлекать на работу российских граждан. Еще один пункт касается создания так называемой «дорожной карты», как они говорят в Следственном комитете, по замещению трудовых мигрантов гражданами Российской Федерации при условии обеспечения россиян достойным уровнем социально-трудовых гарантий. Бастрыкин считает, что на работодателей надо возложить обязанность обеспечивать трудовых мигрантов жильем, компенсировать им транспортные расходы, а также создавать финансовые депозиты на случай выдворения. До этого, тоже со ссылкой на предложение Следственного комитета, говорили о том, что надо создавать некую единую базу трудовых мигрантов для всех российских ведомств. Как замещать мигрантов отечественными специалистами в условиях, как мы знаем, дефицита трудовых ресурсов, или все-таки такого дефицита нет? Об этом мы будем говорить. Директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров у нас в студии. Артур Айдарович, добрый вечер.
Добрый вечер.
И Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества и автор телеграм-канала «Политэкономия Колташов». Василий Георгиевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Прямой эфир. Следовательно, вы звоните нам по телефону 7373948, либо пишите через телеграм «Говорит МСК-бот». А в телеграм-канале «Радио говорит МСК» вы не только новости читаете, но и в этом часе участвуете в голосовании. Сейчас я найду, только у нас как-то по-другому теперь выглядит телеграм сегодняшнего дня. Я попробую найти наш телеграм-канал и посмотреть, есть ли там наше голосование, выложили ли его. А его выложили. Считаете ли вы реализуемой инициативу Следственного комитета сформировать дорожную карту по замещению трудовых мигрантов отечественными специалистами? Да, у нас нет дефицита рабочих рук. Первый вариант. Нет, у нас не хватает работников. Второй вариант. Третий вариант. Не знаю, как относиться к этой инициативе. Четвертый вариант. Мне все равно. Первый вопрос, безусловно, к собравшимся именно об этом. Мы говорим об условиях дефицита трудовых ресурсов. Он есть или его нет? Василий Колташов.
Дефицит трудовых ресурсов в российской экономике есть перманентно. Причем наличие такого большого количества трудовых мигрантов на рынке свидетельствуют о том, что своих рабочих рук нам не достает, но в то же самое время главное значение у нас имеет дефицит технически грамотных, квалифицированных работников, то есть наших собственных граждан, и здесь проблема касается уже их подготовки, их обучения. То есть проблема скорее образовательная, чем какая-то физическая нехватка специалистов.
Подождите, у нас нет обученных специалистов, и поэтому, грубо говоря, их привозят из Таджикистана?
У нас в промышленности сейчас основной дефицит кадров фиксируется. У нас есть постоянная потребность в неквалифицированных работниках и в тех, кто готов работать в промышленности, приобретая квалификацию. Этими работниками оказываются мигранты чаще всего. И в то же самое время у нас есть потребность в собственных гражданах, которые бы имели уровень технической грамотности, были бы техниками или инженерами, и их, как выясняется, недостаточно по сравнению с потоком офисного торгового планктона.
Такого. Понимаю, но в этой части мы вряд ли говорим о замещении трудовых мигрантов отечественными специалистами.
Да нет, мы просто диагностируем, где у нас проблема. Вот проблемы вот такие.
Хорошо, это Василий Колташов, то же самое, Артур Гафаров. У нас есть или нет дефицит рабочих рук?
Абсолютно согласен с Василием. Действительно, рук у нас не хватает. И здесь, наверное, как правильно заметили, нужно делить проблему на низкоквалифицированный сектор и высококвалифицированный. Как раз низкоквалифицированный у нас, как правило, замещается трудовыми мигрантами. Вот те сферы, где требуются специальные познания, технические, как правило, вот там у нас проблема за счет мигрантов не может быть закрыта. Здесь нужно именно системное решение на уровне образования, на уровне подтягивания квалификации наших российских граждан.
Хорошо, а вот на этом нижнем уровне, там, где есть сейчас трудовые мигранты, которые вызывают много сообщений от наших слушателей, и вот видите письмо господина Бастрыкина Вячеславу Володину, там-то что можно сделать?
Ну, смотри, здесь нужно понимать, что бизнес использует мигрантов не от хорошей жизни. Это потому, что не хватает рабочих рук, в первую очередь, со стороны российских граждан.
Обычно принято говорить в этот момент, да не хватает рабочих рук, просто им не платят столько, за сколько они пойдут работать.
Или так. Так тоже вполне актуально говорить. Поэтому как-то ограничивать использование труда мигрантов, ну, мне эта идея не очень нравится, потому что кроме как мигрантов, закрыть эти позиции неким.
То есть, возвращаюсь, ввести весомый налог за использование труда иностранцев и экономически мотивировать бизнесменов привлекать на работу российских граждан не получится?
Ну, мне, в принципе, не нравится такая постановка вопроса. Мы как будто бы предлагаем бизнес наказывать за то, что он использует труд мигрантов. Я бы, если так ставить вопрос, я бы его немножко развернул. Нужно поощрять тех, которые используют труд российских.
Да вот как раз предлагается как раз более жестко действовать, не поощрять. Значит, здесь есть вот какие тонкости.
Это уже Василий Колташов, прошу.
Здесь есть вот какие тонкости. У нас порядка 30 регионов приняли решение о запрете привлечения трудовых мигрантов к таким сферам, в сферу услуг. Да? Возьмем, к примеру, небольшой областной город, где не так много, где мужчин много, а возможности работать им в такси оказывается мало, потому что здесь присутствует много мигрантов, которые уже, в общем-то, эту нишу заняли, и поэтому местные мужчины, они оказываются не устроены. Да? Вот тут у нас при том, что у нас в целом ситуация с занятостью вроде бы неплоха в стране, да, даже очень неплоха по официальным данным, при этом она как бы зонально очень разная, и существует у многих неудовлетворенность тем, какое положение на рынке труда они занимают. Вот в частности, вот пример вот этих мужчин. Да? Или женщин, которые с удовольствием бы работали продавщицами в этом небольшом областном центре, но там уже есть продавщицы.
Подождите, а
это почему мигрант?
Хорошо, а с вашей точки зрения, почему тогда между женщиной и местной?
Это о мотивах, почему приняты были эти меры.
Это
да?
Я понимаю.
Какую проблему они выявляют?
Если мы говорим про маленький город, где вот можно было бы сделать так, что почему выбирают мигранта?
Потому что это более дешевая рабочая сила. Потому что это в то же самое время рабочая сила, которая не оглядывается, с которой можно эксплуатировать, не оглядываясь на Трудовой кодекс Российской Федерации.
Вы думаете, на этом рабочем месте на гражданку России пришлось бы оглядываться с точки зрения Трудового кодекса?
Ну, она могла бы, если что, пожаловаться куда-то, а мигранты жаловаться не будут.
Почему?
Они будут, ну, потому что, а кто их будет защищать?
Хорошо. 993-е ограничение труда мигрантов приведет к увеличению оплаты труда для русских, и это приведет к подорожанию услуг. 268-й, поместите, пожалуйста, для эксперимента ответ «нет» в начале голосования. То есть есть до сих пор люди, которые полагают, что голосование ведется по такому принципу. После вопроса первый вариант, я отвечаю на него, собственно, я выбираю этот вариант. Я думаю, что все-таки люди голосуют не совсем так. Я надеюсь на то, что они как-то иначе голосуют. Они дочитывают варианты до конца, а потом принимают решение. «Мигранты нам нужны», — это Виталий 618-й. «От них мы никуда не убежим и не спрячемся, но тут нужна работа. Например, не давать гражданство, не писать напрямую, что мы запрещаем выдачу гражданства мигрантам, а установить ценз, к примеру, 50 лет. Прожил 50 лет, не нарушал законы, пожалуйста. И второе, надо что-то делать с гаремами. Они едут к нам с мужьями, нагружают нашу... или с женами. Нагружают нашу социалку и устраивают, соответственно, свои...
Юрий, а можно я скажу приятную для российских мужчин и мужчин вещь?
Скажите.
Про мигрантов, да? Значит... А что, если поощрять прежде всего приезд женщин-мигрантов? Потому что гражданки России, они все время ищут лучше себя кого-то.
Сейчас
да?
Вы поворачиваете в неконтролируемое русло.
Я поворачиваю в неконтролируемое русло. В то время как большинство простых мужчин, работающих, таких трудовых, прям вот профессий руками, да, то есть таких, они оказываются с несчастным браком, да, а вот в этом случае они могли бы...
Не надо, пишет Виталий, не надо, наши женщины самые лучшие, на всякий случай.
Нет, я же как раз не утверждаю, что они не самые лучшие или самые лучшие, я говорю о том, о тех механизмах, которые здесь могут работать. Вы знаете, когда вот по Стокгольму, Швеции гуляешь, ты видишь сразу заинтересованную сторону в приезде мигрантов мужчин из мусульманских стран.
Ну да.
Это же женщины там за 30, за 40 часто, местные такие вот блондинки шведские, которые устраивают свою личную жизнь с их участием.
Хорошо, но 550-й пишет, но в Египте же можно как-то простроить вот такие условия, при которых можно вести бизнес, но нанимать при этом можно только местных. Или у нас местных тогда не наберется?
Работодатель может официально и не нанимать мигрантов, понимаете, в чем дело? Зачем ему их официально нанимать? Вот это представление о том, что работодатель обязательно будет заключать с ними белый трудовой договор, и уж тогда-то государственные органы контроля, они этот белый трудовой договор увидят и сразу этого работодателя возьмут и будут его жестко, значит, контролировать, а может быть даже и репрессировать, потому что он, значит, где что, значит, где ты создал, отложил деньги на возможную высылку этих мигрантов. Да он нигде ничего не откладывал, это просто люди на стройку зашли. Как это обычно говорят, когда кто-то падает на строительном объекте, разбивается, приезжает полиция. Что случилось? Это ваш работник погиб? Нет, это просто забрался вот сюда, шел вот мимо. Бродяга, да. Залез и упал.
Ну, вот тут-то как раз есть, что делать Следственному комитету, а мы возвращаемся к тому, что Следственный комитет ведь предлагает предложение по совершенствованию миграционного законодательства, вот эта вот история. На работодателей надо возлагать обязанность по обеспечению мигрантов жильем, компенсировать транспортные расходы, создавать финансовый депозит на случай выдворения. Возвращаясь к тому, что это инициатива Следственного комитета, с вашей точки зрения, а вот что Следственный комитет мог бы в этом смысле сделать?
Следственный комитет, на мой взгляд, может поспособствовать систематизации данных о количестве мигрантов, потому что сейчас это работа, которую нужно сделать, чтобы понять и наметить следующие шаги. Во-первых, действительно, нужно ввести систему учета, нужно оптимизировать процесс ввоза с точки зрения именно сбора статистики и отслеживания движения мигрантов внутри страны. Потому что сейчас, как мне подозревается, в этом поле есть достаточно большой пробел. И вот когда мы уже поймем, сколько людей к нам приезжает, сколько остается, сколько через год уезжает, либо какая-то определенная миграция от работодателя к работодателю, вот тогда уже можно делать выводы о том, где и что нужно починить.
Хорошо, тогда еще один вопрос. Раз уж мы с самого начала заговорили, мы так более-менее понимаем, что мигранты нам нужны, потому что рабочих рук не хватает. Тогда почему, как мне кажется, все эти предложения, которые сейчас выдвигаются, это предложения в некотором смысле унизительные для мигрантов. Там чуть ли не до чипирования мигрантов это дело доходит. Так они все-таки приезжают, потому что они нам нужны, или они приезжают, потому что что-то не так в нашей экономике, и местные просят? Василий Колташов.
Ну, во-первых, они приезжают по своим собственным причинам. Их собственные причины состоят в том, что достаточного количества рабочих мест в Узбекистане, в Таджикистане, в Киргизии для них нет.
А у нас есть.
А у нас они есть. При том, что там, конечно, есть много рабочих мест для квалифицированных работников, особенно по мере того, как, например, в Узбекистане пошла в рост обрабатывающая промышленность последние 10 лет. Но все-таки масса людей, которая происходит из сельской местности, необразованных, она не, как сказать, не очень цивилизованных порой, она, тем не менее, нуждается в средствах, на родине они их найти не могут. Россия – это отличный способ заработать. Мы ежегодно до 25 миллиардов долларов, как экономика, теряли на деньгах, которые мигранты выводили из России. Поэтому я неоднократно говорил о том, что предоставление мигрантам гражданства российского и их, ну, скажем, сохранение в качестве постоянных работников российской экономики, чтобы они здесь тратили деньги, покупали жилье, чтобы их дети здесь учились. Это для российской экономики выгодно. Вопрос только в том, как это сделано. То есть, если это сделано без работы с головой мигрантов, да, без как бы работы с их сознанием, как у нас любят делать, да, что, скажем, мы занимаемся телами, а головами занимается ЦРУ, например, а потом происходит что-нибудь неприятное, и это приходится расследовать, а то и страшное совсем. Вот эта проблема. И это, если говорить о мотивах мигрантов, да, заработать, да вернуться на родину с
и
деньгами.
И все-таки они должны быть в позиции человека нежелательного. То есть за ним контроля должно быть больше, чем за обычным гражданином.
А теперь есть еще и правительство стран этих, которые к нам поставляют мигрантов, да? И это механизм давления на эти правительства. Ребята, а вы как к России относитесь? Вас там в учебниках истории и вообще в курсе образовательном рассказывается, что Россия пришла как страшный оккупант, значит, завоевала вас, покорила Советский Союз, насильственно избавлял там от вшей, от тифа, и поэтому этому оккупанта нужно ненавидеть, да, то есть по этим соросовским учебникам, вот вы по этим учите книжкам. А хорошо, а как вы к санкциям относитесь в отношении России? Плохо. Соблюдают санкции, да, стараются там, значит, с Западом не ссориться. А с Россией, значит, можно ссориться. То есть, Елена, вот здесь еще вот этот вот политический момент, он тоже вклинивается.
Да, но ссориться-то...
Что обстановка очень неровная сейчас.
Ссориться-то в результате будут люди на нижних уровнях, гражданин с гражданином, а вот правительство в этом участвовать не будет. А вот Елена 370...
Нет, будет, правительство пострадает, если поток мигрантов из Средней Азии уменьшится, а ведь их можно будет заменить. Ведь потому что та схема, которую Бастрыкин предлагает сейчас, да, система контроля, она что предполагает? И, кстати говоря, много было сказано о том, что нужно как там, как в Эмиратах, например, жестко контролировать мигрантов, что мигранты могут быть из Бангладеш, из Индии, с Шри-Ланки они могут быть, и, то есть не из мусульманских стран, с Филиппин может быть много мигрантов, и они будут завозиться в большом количестве на определенный вид деятельности, на определенную работу, и даже, может быть, оставаться.
И все-таки, возвращаясь к истории взаимоотношений, Елена 379 пишет, раздражают не сами мигранты, а большое количество их жен и детей, которые заполняют наши поликлиники и школы. С этим что делать?
Ну, это отдельный вопрос, который нужно, мне кажется, рассматривать отдельно от проблематики восполнения дефицита кадров. У нас есть определенная бизнес-потребность производственная в рабочих руках. Это один стрим. Второй стрим – это что делать с расширением присутствия, ну, скажем так,
иностранных граждан. Решая первую проблему, мы получаем вторую, разве не так?
Да, абсолютно. Вот. Но решать их нужно немножко по-разному. Иначе будет такая история, что когда мы слишком перекрутим гайки, мы, в принципе, лишимся рабочих рук. Это как бы первый момент. Второй момент, давайте разделять. Само по себе понятие мигрант, оно неоднородное. У нас есть мигрант из безвизовых стран, ну, в основном это Средняя Азия.
Что обычно и вызывает вопросы, когда мы говорим о трудовых мигрантах.
Да, да. Сейчас бизнес активно смотрит в сторону визовых стран. Это, ну, скажем так, экзотические, да, страны типа Индия, Корея, какие-то более дальнеазиатские страны, там, где есть виза, но потребность в рабочих руках настолько высокая, что бизнес готов в разы больше переплачивать за привлечение вот этих дальних, назовем так, визовых мигрантов, чтобы ввести их и каким-то образом простимулировать, привязать к себе как к работодателю, чтобы сотрудник не убежал.
Это Артур Гафаров, Василий Колташов.
Важная мысль, Артур сказал, очень важная. Здесь это просто мысль нужно дополнить еще таким политэкономическим анализом, потому что мировая торговля сейчас перестроилась по принципу поощрения сделок с дружественными странами. И если страны недружественные, то почему мы должны эти их экономики стимулировать огромные деньги, позволяя мигрантам забирать с российского рынка? Почему бы не сделать то же самое, позволить заработать на российском рынке мигрантам из стран, которые однозначно к России дружественные? Понимаете, какой
подождите,
подход?
Павел 704 уже пишет вам, пусть эти мигранты и будут вашими конкретно соседями, раз вы за то, чтобы выдавать им, чтобы с вашими детьми в одном классе учились мигранты.
Я вам говорю, что происходит.
Люди говорят, этого может не происходить.
Ну, понимаете, в чем
дело? Если не пускать их сюда...
В сфере квалифицированного труда Куда должны сдвинуться граждане России, которые имеют неквалифицированные какие-то специальности, да, для этого нужно дать им возможность доучиться, реформировать качество, контрреформировать,
вот, точнее, вот смотрите,
систему среднего образования просто... и высшего образования, и в этом случае столкновение на рынке труда прекратится.
Нет, я
между
просто,
мигрантами и гражданами России в таком виде, по крайней мере.
Павел 704, конечно, выступает как мы, Николай II в данном случае, но пишет, мы люди... Против всех мигрантов, которых сюда завозят.
Конкурируют, российские граждане конкурируют с мигрантами. Если раньше мигранты, ну, в Москве, например, были только на стройке, ну, в основном, да, стройка еще какая-то там, значит, лопатно-копательная деятельность на огородах подрядная, то теперь они в сфере услуг, теперь они в доставке, теперь они там в ремонте. Их везде очень много. И здесь граждане столицы, они говорят... Демпингуют, можно брать за эту работу вдвое больше, а они берут вдвое меньше. Ну, например, за какую-то там небольшой ремонт
квартиры. Есть ощущение, что теперь уже не берут в два раза меньше.
Ну, все-таки, да, то есть, понимаете, цены за услуги могут быть и выше. Вот на это претендуют граждане, они хотят, чтобы это было больше.
И все-таки, что вы скажете, Артур Гафаров, мы, говорит Павлик, 704-й. Мы люди против всех мигрантов, которых сюда завозят. Ну, то есть, они с нами конкурируют, они занимают наши рабочие места. Вот с этой позицией, в конце концов, что делать?
Я боюсь, сейчас не такая ситуация, чтобы, скажем так, кривить лицо. Сейчас мы выбираем, либо у нас встают стройки, у нас тормозится торговля, производство, сельское хозяйство и так далее. Ну, все эти отрасли, где у нас используют труд мигрантов. Но зато у нас исключительно соседи русские, вежливые и все такое. Вот. Либо мы все-таки хотим получать, видеть, что в магазинах полные полки, что нас может кто-то подвезти в такси, кто-то может подмести наш двор, кто-то может построить новый дом, в котором будут жить наши потомки. Вот. Поэтому нужно выбирать вот из этих двух крайностей.
Василий Колташов. 45 секунд до новостей.
Действительно, строительство и сельское хозяйство — это те сферы, которые, в которых мигрантов заместить сейчас пока нечем. Несмотря на растущую автоматизацию в сельском хозяйстве и в строительстве. Особенно в сельском хозяйстве, конечно, автоматизация растет. Со временем она уменьшит количество мигрантов, но все равно они будут нужны. То есть вот в этих сферах. Поэтому последние меры, которые предлагаются, обсуждаются, они на то, чтобы ограничить, создать некоторую такую зональность присутствия допуска мигрантов, в том числе и территориальную
зональность.
Ограничение
не отпугнет, вы думаете?
Отпугнет кого-то, может быть. Ну а куда ехать, кроме России?
Вы думаете, что некуда?
Ну и из Китая тоже сейчас едут в Россию поработать.
Хорошо. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Следственный комитет предлагает сформировать дорожную карту по замещению в России трудовых мигрантов отечественными специалистами. Считаете ли вы эту инициативу реализуемой? Да, у нас нет дефицита рабочих рук. Ну, то есть отечественные специалисты придут на места трудовых мигрантов. Нет, у нас не хватает работников. Это второй вариант ответа. Третий вариант не знаю. Четвертый мне все равно. Голосование продолжается. Прямо сейчас новость. Потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Продолжаем. Пятница, 26 июля, 17:37. Меня зовут Юрий Будкин. Мы следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. И в рамках программы «Своя правда» у нас на обсуждении и на голосовании одна тема. Сегодня это тема мигрантов. На московских дорогах 5-бальные пробки прямо сейчас. 5 баллов нам обещают на 6 вечера. А к 7 вечера вроде как разъедемся уже все за пределы московской кольцевой автодороги. Будет 4 балла. 3 балла в 8 вечера. Срочное сообщение. Давайте посмотрим, есть ли совсем срочное сообщение в эти минуты. Нет, пока ничего красного не появлялось за последние 5-7 минут. Возвращаемся к теме обсуждения. В России предлагают ввести весомый налог для работодателей, которые используют труд мигрантов. Можно ли заместить мигрантов отечественными специалистами в условиях дефицита трудовых ресурсов? Эту тему мы обсуждаем. У нас голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Считаете ли вы реализуемой эту инициативу? Ну вот на замещение отечественными специалистами трудовых мигрантов. Да, конечно, у нас никакого своего дефицита рабочих рук нет, заместим легко. Второе, нет, конечно, у нас не хватает работников, и никак, собственно, от трудовых мигрантов мы не откажемся. Не знаю, однозначного ответа нет, это третий вариант, и мне все равно, это четвертый вариант. 300 человек проголосовали, присоединяйтесь. Я, честно говоря, ожидал, что будет более активное голосование. Через 21 минуту будем подводить итоги этого голосования. Напомню, с нами сегодня директор Института развития предпринимательства доказательства экономики Артур Гафаров и директор Института нового общества, экономист Василий Колташов. Давайте, прежде чем звонки, сейчас будут звонки наших слушателей, прежде чем звонки, я попрошу вас прокомментировать. Василий, по-моему, вы говорили про дружественные и недружественные страны. 663-й пишет, но страна сегодня дружественная, а завтра нет. Вы что, потом граждан будете отлавливать, искать других, которые на данный момент дружественные?
Слушайте, ну мы знаем, что некоторые страны будут дружественными теперь долго. А те, которые являются недружественными, мы тоже знаем, почему они недружественными, как они управляются из Вашингтона и так далее. Поэтому здесь, похоже, вызревает некоторое изменение. Да? То есть сейчас могут быть приняты жесткие меры, которые приведут к тому, что мигрантов на некоторое время будет не хватать на рынке. Но в то же самое время мигрантам в Россию окажется более тяжело. Для граждан России это откроет, ну, в ряде случаев возможности дополнительные. Ну, собственно, как вот я говорил про ограничения региональные принятые, которые облегчают положение для граждан России, которые стремятся трудиться в сфере услуг. А дальше будет поток мигрантов из других стран.
Хорошо.
То есть не только из Средней Азии.
Понял. 144-й пишет. А почему, собственно, это, по-моему, вы, Артур Гафаров, говорили по поводу того, что с инженерами надо будет отдельно работать, а с низкоквалифицированным трудом отдельно. 144-й. Давайте инженеров пригласим из Индии, Северной Кореи и так далее. Они сюда приедут без семей, будут отрабатывать, зарабатывать и уезжать.
Почему нет?
Ну вот почему этого не делают.
Ну, на самом деле уже делают. Вот как я об этом вскользь упомянул, сейчас многие компании уже смотрят в сторону дальнего зарубежья, ну, вот так для сравнения, да, для понимания масштабности проблемы. Привлечь мигранта, ну, стоит в пределах, наверное, плюс-минус 100 тысяч одного мигранта. Вот. Привлечь иностранных специалистов из дальнего зарубежья, где сейчас введен визовый режим, в 4-5 раз дороже. Это имея в виду разовые затраты, ежемесячные, годовые. Но, тем не менее, бизнес уже готов оттуда везти, при том, что ну, там, в Индии да, считается, что хорошие там, именно в силу национальных культурных особенностей, там хорошие математики, да, в Китае инженеры. Вот, поэтому я не вижу проблем в том, чтобы привлечь сотрудников, рабочие руки оттуда, вот, и бизнес уже начинает это делать.
Хорошо, тогда дальше. Да, Юрий, Василий Колташов, прошу.
Вот правильно сказано, что там могут быть хорошие математики, инженеры, потому что там не была проведена столь глубокая и разрушительная реформа образования. Обратите внимание, что в нашем голосовании не присутствует ни Министерство просвещения, ни Министерство науки и высшего образования. Инициатором изменений выступает Бастрыкин. Его ведомство... Ведомство контрольно-надзорное.
Которое сталкивается с результатами.
Которое, да, это понятно. Молчат эти два ведомства, которые я назвал. Они засунули себе языки куда-то, да, вот в уши засунули и молчат себе. Сидит тихо Министерство просвещения, тихо-тихо-тихо. Подождите, ребята, а вы ответственны за специалистов? Вы напрямую отвечаете за то, что у нас не хватает наших специалистов, техников, прежде всего, в промышленности, и в сервисах, и в строительстве высшее образование. Там вообще развал по итогу неолиберальной реформы. Там такое, такая саморазросшаяся бюрократия, которую никто не стриг
хорошо
в вузах никогда.
Но
там наши... ужасно все.
Но слушатели
вот
все-таки...
Вот вам и дефицит кадров.
Понимаю.
Он к нам приедет из Индии. Они
нет.
Пойдут начальниками для наших, над нашими гражданами.
Это
прекрасно.
Вам так, это
нет,
вам,
понимаете?
Это
нет,
вам
я
так кажется.
Ситуацию, как
слушатели по-прежнему пытаются настаивать на истории «нас хватит». Вот, пожалуйста, 97-й пишет, самое время ввести статьи за тунеядство и бродяжничество. Сколько сразу своих рабочих рук появится, которые за любые деньги устраиваться побегут, лишь бы не сесть в колонию.
А он будет воспитывать этих алкоголиков, которые везде сидят у подъезда, которых работодатели не хотят видеть на производстве.
Нет, вернуть еще принудительно
вот
лечение алкоголизма.
Он будет принудительно будет стоять над ними. Как
с обязательной трудотерапией.
Вот они вот с утра напиваются и весь день пьяные. И их не хотят брать в промышленность. Говорят, нам нужны не пьющие. А вот эти вот наши, как бы, слушатели, они что? Они были готовы взять на себя эти обязанности
так,
по контролировать
хорошо.
Этих людей и
мигранты...
перевоспитывают их?
Дальше.
Очень, я очень сомневаюсь.
Мигранты нужны только бизнесменам, которые экономят на рабочей силе, а насилуют и бьют наших людей, говорит Павлик 704. Еще раз напомню.
Нужны не бизнесменам, конечно.
Были совсем недавно, на днях опять были очередные цифры по поводу того, что, собственно, с преступностью мигрантов. 2 или 3%. Общей преступности, это преступность мигрантов. Выросла, действительно выросла преступность среди нелегальных мигрантов, и эти цифры с 2 до 6 тысяч. Это цифры, которые есть. насилуют и бьют наших людей. Вот, собственно, Следственный комитет и выступает с подобного рода предложениями. Пьет в основном поколение 20 века, 268-й, то есть те, кто помоложе, уже не пьют. Это, видимо, так предполагаю. Я надо понимать это сообщение. Попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. У нас на бывшем заводе в районе Нижегородской появились мигранты экзотического вида. Я подошел, оказалось, они с Кубы, очень колоритные, приехали сюда работать на хлебозаводе, и я вот за таких мигрантов, пишет 651-й. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, ваши гости. Отдельно привет Василию Колташову, если он меня помнит. У меня вот позиция такая. Я считаю, что мигрантов надо разделять. Вот мигранты из нашего бывшего Советского Союза, вот я считаю, что к ним не должно быть никаких дискриминационных мер. То есть вот типа налогов, там патентов и так далее. Вот это наши родные братья, вот узбеки, например. Вот они работали с предельным напряжением сил. Вот особенно в годы войны, там, когда хлопка они обеспечивали для нашей армии. Вот, это люди очень, так сказать, порядочные. Вот у меня вот узбек работал, квартиру ремонтировал, я просто вышел мнение о нем. Вот, и я считаю, что если там к ним претензии какие-то, типа, ну, там, антисоциального поведения, это следствие того, что они живут в условиях далеких от идеальных. Вот, надо думать о том, как инфраструктуру создать для тех, кто сюда приезжает в Россию работать. Вот, и не надо как-то вот к ним относиться, как к людям второго сорта. Вот, это наши родные вот граждане, так что пусть они работают вот как наши российские люди. Вот. В общем, вот такая
позиция. Подождите, а вы не понимаете позицию тех, кто говорит, они приезжают на наши рабочие места, ну и вот это все?
Вот это не надо такие критерии применять к тем, кто приезжает из республик бывшего Советского Союза. Вот. Даже если наши, так сказать, вот люди работу эту могут выполнять, ну, то есть общий конкурс должен быть для тех, кто наши российские граждане.
Ну, то есть вы не понимаете. Я понял, хорошо. Теперь еще тут... Да, давайте.
Знаете, ну... Можно отчасти с этим согласиться, но пусть если тогда они получают российское гражданство с присягой, потому что у нас же скандалы, да, что паспорт готов взять, а на военный учет не встану, я воевать не пойду, я на колчаковских фронтах раненый, да, вот у нас такое есть. То есть, хорошо, пожалуйста, российское гражданство, другой паспорт сдать, российский получить, и, ну, не 50 лет, как наш слушатель говорил, да, один, да, ну, 5 лет не выезжать из России, 5 лет жить в России.
Уже много времени с Советского Союза прошло, там теперь другая культура, едут другие поколения, для которых Советский Союз, как для нас, Московское княжество. То есть чисто учебник истории. Если всего 2%, почему тогда самые громкие инциденты в СМИ именно с мигрантами? Кто дал отмашку педалировать эту тему? Пишет Георгий 486. Я думаю, что это граждане, которые составляют информационные ленты и дали отмашку педалировать эту тему. Павел, они прямо родные, только большинство родились и выросли в другой стране, и Советского Союза нет давно. Может, в условиях нехватки мигрантов перераспределять оставшихся? Например, застройку городов остановить. Городам будет легче без этих бесконечных жилых комплексов, в которых, кстати сказать, мы же с вами, собственно, и живем, судя по всему. А сельхоз работы и коммунальщики важнее, пусть они там работают. Но они и там, и там, и там работают. Я вот не очень понимаю эту историю, что если остановить застройку городов, то будет легче. Кому-то не будет построена квартира. 7373948. Нет, не получилось. 7373948. Вот этот номер. Набирайте и присоединяйтесь к нам по телефону. Вот давайте вы. Добрый вечер. Прошу вас.
Добрый вечер. Виктор Михайлович из Москвы. Вот здесь слово прозвучало «застройка городов». Порядка 80 миллионов квадратных метров висит нераспроданных в наших городах. Надо посмотреть, как выживают фирмы, которые их строят, и на чем балансе они находятся. Второй вопрос. Вот в Москве бесконечная перекладка бордюров, тротуаров и так далее. Абсолютно ненужная. Там не сказано ни сроки, когда это будет. Возле моего дома третью неделю все разрыто, и никого там нет. Вот эта потребность в этих мигрантах нам не нужна. А вот специалисты, действительно, ваши эксперты правы. Они нужны, но их нет. А это позиция Министерства образования нашего, которое ни наших не готовит, ни тех не приглашает.
Так, а потребность должна значит, быть... мигрантов, ведь главное, о чем говорил Виктор Михайлович, потребность в мигрантах низкоквалифицированных все-таки отсутствует.
Потребность в низкоквалифицированных есть.
А он говорит, ну так давайте этого не строить тогда. И тогда не будет этой потребности.
Ну, может, в Москве не надо строить уже это все. Уже хватит.
Надо сказать, что доля нераспроданного жилья составила 68% и за год сократилась при этом. То есть миллионы есть, безусловно, но они сокращаются. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Алло. Да. Да, добрый вечер. Вадим, Подмосковье. Но в силу жизненных обстоятельств я абсолютно эксперт в этой области. Поэтому вот я хочу главную мысль провести, на которую никто не обращает внимания. Вот они приезжают, молодые люди, полные энергии, гормонов, тестостерона, и они здесь практически в нечеловеческих условиях. Они чувствуют себя людьми второго сорта, все, и, конечно, это выливается иногда в радикализм, там, в какую-то агрессию. Я просто считаю, что их нужно приглашать меньше. По большей части, вот правильно Василий Кудашов сказал, женатых женщин меньше, чтобы они адаптировались и
жить
в нормальных условиях, делать хорошее общежитие,
семью,
чтобы они адаптировались здесь. И вот тот тезис, что им запрещают какие-то работы, особенно в сфере услуг, вот там они наиболее быстро адаптируются, и там наименее всего количество агрессии. И второе, что они поджимают вот наших россиян в более квалифицированные сферы области. Зачем вот нашему россиянину работать там таксистом или каким-то курьером? Пусть он идет в лабораторию, на завод, все. Вот, а снизу все. Снизу
он пойдет, только нет. Нужно систему колледжей улучшать
только
и вузов.
Только там, об этом там как раз и говорили в начале программы. Да, вот, кстати сказать, 567-й вообще сформулировал это в качестве такого лозунга. Мигрант тормозит технический прогресс в России. Мигрант тормозит или мигрант ускоряет его?
Ну, если когда-то и тормозил, сейчас уже не тормозит. Сейчас прогресс идет семимильными шагами, и поскольку не хватает уже иммигрантов, и уже давно не хватает российских граждан, бизнесу нет другого выхода, кроме как повышать эффективность, повышать КПД через автоматизацию, роботизацию, все вот эти истории.
Ух ты! Оказывается, вот эти вот нераспроданное жилье покупают как раз тоже мигранты. И целыми анклавами их заселяют. Так, во всяком случае, утверждает один из наших слушателей, 58-й. Но все-таки вернемся. Василий Колташов, мигрант, тормозит технический прогресс в России.
Нет, ну, слушайте, он не тормозит технический прогресс. Технический прогресс определяется массой других факторов. То есть мигрант — это, конечно, дешевые рабочие руки, да, это, конечно, средство для работодателя экономить на технологиях, не делать значительные капиталовложения в технологии, но дело в том, что есть другие факторы, например, фактор международной борьбы обостряющийся, фактор обостряющейся конкуренции международной, фактор необходимости снижения себестоимости продукции, что невозможно сделать без автоматизированных линий. И эти факторы в 2008-2020 годах оказались более сильными, чем фактор дешевой рабочей силы низкоквалифицированного работника. То есть, если в 80-е годы китаец с отверткой победил роботизацию, в некотором смысле, да, то есть остановил эту революцию робототехники, то в последние 20 лет, ну, не 20, 15 лет, да, ситуация пошла несколько иначе. Автоматизация начала побеждать низкоквалифицированного работника. Это не значит, что он исчезнет, он есть, он нужен. Более того, рост автоматизации все равно создает потребность в низкоквалифицированных кадрах.
Денис пишет вам, надо заставить работодателя тратиться на технику и роботов.
Да, но нужно также заставить наши два министерства тратиться, точнее, расходовать средства эффективно, чтобы при этом качество образования у нас повышалось. У нас там одна из проблем, но я не буду говорить про среднее образование, здесь, к счастью, я вижу положительные сдвиги. А что касается системы высшего образования, то там возникла прямо раковая опухоль. Это саморазрастающаяся бюрократия вузовская, которой было позволено с советских времен утроиться количественно. Она выросла, одновременно с этим она и министерство, руководимые либералами, создали чудовищный бюрократический процесс, преподавать уже некогда, все очень плохо. Это, кстати, этот бюрократизм, отчетность, контроль на первом месте, то есть важен не результат, а контроль. Вот эти принципы, привнесенные во всю систему образования, в том числе и среднего, и школу в том числе, потому что будущее поколение губится в школе. Если в младших классах демотивировать детей бесконечными заданиями, всякими безумными этими презентациями, вместо того, чтобы научить их крючочки писать и считать нормально, что у нас, кстати, и происходит, то вы получите конкуренцию за рабочие места таксистов с мигрантами, да?
Продолжаем.
А не рывок наших граждан к новым
продолжаем технологиям. Звонки принимайте. 7373948, код города 495. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич зовут. Для того, чтобы ответить на вопрос, можно ли заместить мигрантами отечественными специалистами, надо точно знать, где эти свободные трудовые ресурсы внутри России, которых можно переместить, как говорит Бастрыкин, на конкретные объекты. И он приводил пример Псковской области, где много безработных, а работы нету. И он их предлагал переместить в Москву, в Московскую область и обеспечить жильем временным сначала и так далее. То есть он и предлагает программу внутрироссийского перемещения отечественных трудовых ресурсов. А пока за последние 5 лет 1,5 миллиона мигрантов уже попали в нашу постоянную численность населения. То есть мигрантское замещение, естественно, убыли, составило 47%. И государство фактически признается, что оно не может обойтись
Сергей Алексеевич,
без мигрантов.
Сергей Алексеевич, как вы видите, вот этих людей из Псковской области это перемещать силком, что ли?
Почему силком?
А как? Они же так не едут.
Если они безработные, им предложить работу.
Сейчас мы об этом поговорим.
Поработать на таком-то объекте, заработать деньги, общежитие представить. Они заработают, сделают работу, а потом их желание уехать или остаться.
Почему они сейчас-то не едут?
Ну, потому что им никто не предлагает.
Понятно, они просто не знают, что можно приехать сюда и здесь заработать. Василий
Дворником Куташев. Их не возьмут, конечно. Их не возьмут в систему ЖКХ. А зачем?
Ну, Сергей Алексеевич все-таки про стройку говорил больше, насколько я понимаю.
Со стройкой все как бы только с квалификацией с какой-то. Они там, конечно, могут работать. На отделках в Москве, в Московской области, происходя там из российского региона, да, можно зарабатывать вахтовым методом очень неплохо. Сотни тысяч рублей в месяц можно зарабатывать. Там, я просто делал подсчет, да, там 300 тысяч можно на ремонтах там, в Подмосковье работнику, ну, это, конечно, ударным, да, темпом, но все-таки можно зарабатывать.
Люди из Пскова тем временем едут работать с охранниками в Петербург, рассказывает нам Григорий.
Это для квалифицированного ремонтника. Да, охранниками едут, потому что наша система образования, она не сделала за них ту работу, которую они, конечно, могли бы сделать сами, посредством каких-то гигантских личных усилий, там, осваивать профессию, как плитку ложить, еще что-то, смотрите, да, учить. Ну, они не хотят, они хотят, чтобы их научили.
Артур Гафаров, вам Георгий 486 пишет, ну, в регионах смогли мотивировать людей заключать контракт с армией? Вот пусть примерно так же мотивирует работать в других регионах.
Смотрите, мотивировать, кого-то заставлять, особенно работодатель, перемещать людей не нужно. Работодатели, компании сами уже готовы вкладываться в общежитие, финансовое обеспечение, переподготовку. Ключевая гарантия, которую хотят получить работодатели, что этот сотрудник с ними останется и дальше. Вот это не случай с мигрантами, потому что у нас сейчас нет, ну, мне не нравится это слово, но давайте там все равно назовем это так, ну, закрепощение, да, какой-то приписки мигрантов к работодателю, потому что мигрант может приехать, работодатель понес затраты на то, чтобы его привезти и оформить, а через месяц он уходит к другому работодателю, курьеры, куда-то, где более комфортно. Вот, и как только появится механизм вот, привязки мигрантов или там какой-то рабочей силы к конкретному работодателю хотя бы на год, работодатель с радостью все эти затраты понесет сам, он разместит.
Так а что ему мешает самому-то все это сделать?
То, что нет гарантии, что этот сотрудник, которого он привлек, останется дальше работать у него.
То есть какой-то контракт, такой кабальный контракт, который не предполагает его...
Смотрите, Юрий, да. Какой может быть механизм. Мигрант, ну, условно, впервые, да, то есть въезжает на территорию Российской Федерации. На первый год нахождения в России у него постоянный контракт с организацией, которая дает ему право пребывать на территории Российской Федерации. После этого года режим становится, допустим, более мягким. Но в течение этого года он получает, он привязан к этому работодателю.
Целевой патент, назовем
это. Это же рабство,
скажут вам. Это, в общем-то, так сказать, ограничение. Это грин-карт американская копия, понимаете, как похоже на это.
То есть это рабство есть и у других?
Ну, это американцы придумали.
Это не рабство. Если тебе не нравятся условия, ты просто не приезжаешь. Если ты приезжаешь, значит, вынужден согласиться.
Соглашаешься на эти условия. 7-3-7-3-94-8.
Могут и обманывать. Тут тоже.
Товарищ, у меня фермер. Приглашал людей из ближайшей деревни, в основном лодыри, пьяницы, зарплата им маленькая. Сейчас работают азиаты, уже не первый год, с семьями. Они довольны, работодатель счастлив. Так что заменить их очень тяжело. Наши водку любят пить, и дурака валять.
Ну, вы же не будете говорить, что все хотят пить водку и дурака валять. Сейчас идет реклама по радио, привлекают граждан Молдавии, сразу дают 150 тысяч рублей при проживании, работа на стройке. Сергей, охранниками работают не молодые люди, молодые работают в интернете. А возвращаясь вот к только что прозвучавшему примеру, но раз они приезжают семьями, значит, это опять нагрузка на наше образование и здравоохранение. С этим-то что делать?
Слушайте, она для чего существует? Я вам только что рассказывал, что там гигантская избыточная бюрократия. Ну, срежьте ее, пусть будут нормальные, деньги пойдут нормальным учителям, пусть строятся новые школы. Что нагрузка? Это нагрузка, это как сказать, это необходимость. Если бы эти дети родились в России, а если вы не будете их учить, не будете их пропускать через систему школьного образования, куда они пойдут? В банды сразу? Ну, как фундаменталистские банды они должны идти? Вот это я тоже не понимаю.
Вы знаете, да, что с точки зрения 268 или 268 вы сейчас русский труд и образование обесцениваете?
Нет, я сейчас хочу сделать так, чтобы у нас было больше медиков и больше учителей, и меньше бездельников и вредителей в этой сфере.
Хорошо, объясните Елене тогда 465-й, который говорит, вот мой муж, когда едет в командировку, он с собой всю семью не везет, а они, получается, едут с семейством.
Ну, они... пытаются мигрировать, переселиться в Россию. Вот эта форма переселения в Россию семьей, она для нас на самом деле лучше, чем приезд одинокого озлобленного мужчины, который работает на стройке, потом его выпустили, он вышел, и случается, что какое-нибудь изнасилование после этого, понимаете? Вот это для нас хуже.
А то, что они, если они переезжают таким образом, создают свои сообщества... С
мы
этим
уже
надо
говорили
мириться?
Об этом. Значит, смотрите, они сами пытаются выпрыгнуть из этих сообществ. Многие потом...
Ну, кто-то нет.
Они приобретают собственное имущество, квартиру, там, машину. Им не нужно, чтобы это сообщество к ним подселяло кого-нибудь и нагружало их расходами. Им это не нужно. Но, с другой стороны, мы говорили, Юрий, вот о чем. О том, что эти мигранты, они... Что-то здесь забыл. Вот очень важная мысль вот выскользнула.
45 секунд до окончания программы. Шанс вспомнить. У нас было два вопроса. Нет, один вопрос у нас был. Мы спросили. Вот Следственный комитет предлагает...
Да, Юрий, вы знаете, что коротко. Про образование. Вот я говорил о том, что у нас их головами никто не хочет заниматься. Все занимаются исключительно телами. Тело туда, тело сюда, тело контролировать так. А головами занимаются западные спецслужбы. Создают, поощряют фундаменталистские организации, подкармливают всяких мул особо.
Надо заниматься головами. Это Василий Колташов. Итак, Василий Колташов, как вы думаете, как ответила наша аудитория? Да, реализуемая инициатива. Нет, нереализуемая. Не знаю, мне все равно.
Реализуемая, два.
Реализуемая. С вашей точки
аналогично.
Зрения. Как на самом деле проголосовали? Да, реализуемая. У нас нет дефицита рабочих рук. Это самый популярный ответ. 60% уверены в этом. 26% говорят, нереализуемая инициатива. У нас работников не хватает. 12% говорят, не знаю. И 2% все равно. Артур Гафаров, Василий Колташов. Я благодарю вас. Спасибо.